В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. И наш умный парень сегодня Дмитрий Корнев, военный обозреватель, основатель сайта Military Russia. Дмитрий, здравствуйте.
Да, Евгения, здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948. Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем с того, что все-таки 3 года специальной военной операции. Есть, наверное, повод поговорить о том, насколько армия России оказалась способной прекратить превращение Украины в оружие против нашей страны. Потому что все-таки Украина крупное государство, у них большая армия, огромные вливания оружейные делались со стороны европейцев и американцев. То есть нельзя говорить о том, что это какой-то слабый противник. Вот. Но в целом какие выводы можно сделать?
Ну, безусловно, вы правы. ВСУ, украинская армия на данный момент, вероятно, входит как минимум в тройку сильнейших армий в Европе. Ну, если мы берем Турцию, Польшу, Германию, Украину. Вот вполне вероятно, что украинская армия находится сейчас на третьем месте. По крайней мере, она обладает накачанно оружием и обладает практическим опытом применения этого оружия, боевых действий. Но, тем не менее, то есть российским вооруженным силам удалось за 3 года пройти достаточно сложный, тяжелый путь. Но современные вооруженные силы Российской Федерации и тот уровень, с которым мы вступали в специальную военную операцию, это 2 разных вещи. То есть мы прошли практически революцию в военном деле за эти 3 года. То есть современные вооруженные силы Российской Федерации могут владеть всеми современными технологиями. Дроны пришли уже, собственно, на передовую и применяются не хуже, а может быть даже лучше, чем у наиболее продвинутых в этой области сейчас, это считается ВСУ в западном мире. Угу. А мы здесь, наверное, даже опережаем по применению дронов на данный момент те силы, которые нам противостоят. Кроме этого, мы наладили взаимодействие разных родов войск на том уровне, который требуется в современных боевых действиях. И мы являемся свидетелями, наверное, уже практически с первых дней СВО, а в дальнейшем все чаще и чаще успешного применения разведывательно-ударных комплексов, то есть дистанционное уничтожение объектов в реальном времени практически. Угу. Этим могут похвастаться не каждая армия, потому что здесь есть технические ограничения, технологические, не все располагают такими системами вооружения, которыми располагает Россия, но главное, что мы научились их точечно применять по целеуказанию удаленных источников информации, собственно, разведки в реальном времени. Это, уникальный факт.
Помните дискуссию, мы даже с вами как-то брали этот информационный повод, когда на Украине решили дроны и БПЛА вывести вообще в отдельный рот войск. Все-таки продолжается ли эта дискуссия и актуальна ли эта дискуссия, например, для России, с учетом того, что в современных боевых действиях действительно по всему миру, скорее всего, дроны будут одним из важных элементов ведения боев?
Я думаю, что сейчас это становится все более и более актуальным, выведение в отдельный рот войск, формально оно может быть формальным, но оно будет и фактически, потому что снабжение, подготовка, тренировка – это особый вид боевых действий, но при этом надо понимать, что дроны не могут брать города, то есть ФПВ-дроны могут содействовать сухопутным вооруженным силам, военно-морским, воздушным, но они не могут занимать территорию, они не могут захватывать ее, и поэтому им по-любому придется взаимодействовать с другими родами войск. Отработка этих методик снабжения, подготовка, как еще раз говорю, на взаимодействие, ну, конечно же, это должно сопровождаться с развитием технологий.
А наш слушатель говорит, как армия, у которой нет ничего своего, имеется в виду ВСУ, может быть на третьем месте. Но это тоже, кстати, феномен для ВСУ, что это фактически армия на аутсорсе, есть просто живая сила, которая снабжается западным оружием в большом количестве и, соответственно, вот таким образом и воюет.
Ну, здесь надо понимать, что это оценки, скажем так, западных экспертов. Да. Третье место, четвертое место. Ну, мы, я думаю, с нашей колокольни, мы думаем, что место должно быть где-то гораздо дальше туда. Но в любом случае, в первой десятке. Речь идет здесь еще о том, что другие армии не располагают, ну, европейских стран, не располагают практическим опытом боевых действий. Это достаточно серьезный коэффициент, повышающий возможности вооруженных сил. Нельзя сказать, что опыт боевых действий ВСУ, ну, там, такой уж сильно положительный, да, то есть, но смотрите, то есть вооруженные силы Российской Федерации – это сильный, мощный, вооруженный, оснащенный, умеющий применять оружие противник. ВСУ противостоит вооруженным силам Российской Федерации. Да, они двигаются назад, да, мы побеждаем, но мы двигаемся не сотнями километров в день, к сожалению, а постепенно они вгрызаются в каждый дом, в каждый город, в каждый населенный пункт. Это тяжело, тяжелая работа, это тяжелые боевые действия для нас, для одной из самых сильных в мире армий. Ну, наверное, все-таки, значит, ВСУ располагает определенным потенциалом.
А имеет ли смысл вообще, Дмитрий, сравнивать и, точнее, заявлять и обращать внимание там продвижение на 10 километров, там, на 500 метров, с учетом того, что основная особенность этого конфликта, как многие ваши коллеги писали, это то, что боевые действия в плотной застройке. И со стороны России ковровых бомбардировок нету по формату НАТО в Белграде в 99-м году. И именно поэтому все происходит, как этот термин, есть такое выгрызание, что ли, или вгрызание в пространство вот противника, что-то такое было.
В большинстве своем действительно это так. То есть, когда мы проходим, ну, допустим, Донецкая агломерация, мы достаточно долго отодвигали противника от Донецка, и это происходило именно по той причине, что фактически все бои шли в населенных пунктах. Как только мы вышли за пределы этой Донецкой агломерации, мы фактически вышли на оперативный простор и стали двигаться гораздо быстрее, гораздо мобильнее. Но, тем не менее, все равно каждый, пусть даже небольшой населенный пункт, естественные преграды, водные там и так далее, ВСУ, ну, использовала для замедления движения. То есть мы все ждали больших жирных красных стрел. Они появлялись, но это были движения на единицы километров, может быть, то есть еще как-то. То есть, ну, не так все просто, к сожалению, оказалось, даже когда мы вышли за пределы населенных пунктов на оперативный простор.
Слушатель спрашивает, если конфликт сделал сильной нашу армию, не сделает ли он еще сильнее, например, европейскую? А в Европе нет армии.
Ну, во-первых, да, европейцы не готовились к каким-либо боевым действиям, отношения, ну, можно взять среднего европейца, наверное, он во многом похож на среднего россиянина лет 6-7-8 назад, то есть, ну, мы не собирались воевать, никто не собирался воевать, и у европейцев совершенно другие заботы, и в том числе у министров обороны были другие заботы, но сейчас, конечно, да, определенный поворот в сторону милитаризации в Европе происходит. Вопрос, ну, в том, чтобы следить за ситуацией и смотреть, насколько это, ну, это они приближаются к некоему нулевому уровню из-под воды.
Сейчас.
Или они начинают уже, да, сейчас, или они начинают уже расти, милитаризироваться и становиться действительно опасными. Здесь оценку могут дать только, наверное, военные специалисты по разведке. Они, я думаю, что мы следим за этим.
Ну, просто здесь важно еще понимать, с учетом того, что происходит какой-то некий конфликт между европейцами и американцами, и постоянно звучат заявления, что нужно выбираться из-под, значит, зонтика НАТО и усиливать именно свою армию. Для них это, наверное, еще и усиление суверенитета. Заявление промышленных гигантов по наращиванию производства равно тому, что они будут, не знаю, срочную армию как-то свою, может быть, укрупнять, что-то еще делать, какие-то проходить нужные пути для того, чтобы мы увидели, что в Европе, да, есть какая-то своя боеспособная армия, которая, например, будет там вслед за Украиной нам угрожать.
Ну, здесь, наверное, самый интересный момент, это все смотрят на то, насколько дела американского нового правительства разойдутся, со словами, и разойдутся ли. Соответственно, если вдруг Соединенные Штаты, ну, поставят перед Европой определенные, ну, условия по обеспечению собственного присутствия вооруженных сил, финансирования НАТО и так далее, ну, тогда у Европы не будет вариантов. И, собственно, те силы в Европе, которые сейчас ратуют за усиление, за милитаризацию, эти силы получат дополнительный бонус. Ну, потому что США уходят, надо защищаться. Русские могут прийти. Собственно, это, ну, иногда уже, ну, сейчас это доносится из европейских столиц. Но если все будет более спокойно, Соединенные Штаты же тоже сейчас говорят, например, о сокращении оборонного бюджета.
Да.
Ну, если Соединенные Штаты сократят бюджет, но при этом не сократят помощь, участие в НАТО, ну, по идее, если Соединенные Штаты сократят, русские тоже сократят бюджет обороны, наверное, потому что иначе США зачем будут это делать. Российская угроза военная отойдет на второй план, возможно, ну, в том числе в реальности. А тогда, я думаю, европейским политикам будет очень сложно своему населению объяснить, зачем они занимаются милитаризацией и наращивают мускулы.
Вы как раз про ту линию, которая сейчас проходит. Это Путин говорит, что хорошая идея, чтобы и США, и Россия сократили оборонные расходы на 50%, но при этом Стармер объявляет о повышении оборонных расходов Великобритании до 2,5% ВВП. То есть европейцам сложно будет объяснить, на что они собираются тратить дополнительные деньги из бюджета, если американцы де-факто перестают считать русских своей экзистенциальной угрозой.
Ну, безусловно, да. То есть, люди же, они, ну, не глупые, они все прекрасно понимают. Если русские не угрожают американцам, ну, то есть вот это противостояние Америка-Россия, оно вдруг уходит в прошлое, то тогда зачем мы-то будем лезть, ну, на месте европейцев? Зачем мы-то будем устраивать, ну, вот такой вот милитаристское шоу и бороться с, получается, невероятной российской угрозой, то есть которая не существует в реальности. Я думаю, что да, это возможно. Но здесь, конечно, есть нюанс. Вот эти 2,5% Великобритании, это на самом деле немного. То есть тот же Трамп еще недавно заявлял, что минимум там должно быть 4 или 5%, то есть еще в два раза больше. А иначе Европа не сможет сама себя защитить, ну, от какой-то абстрактной угрозы. Так что, ну, очень-очень сейчас такой момент, наверное, первые полгода президентства Трампа как раз и покажут, где просто слова и лозунги, а где действительно что-то реальное.
Дмитрий, тут слушатель наш Петр спрашивает, а правда ли, что для европейцев, американцев и для аналитиков оказалось большим сюрпризом, что мы можем поставить свои военно-промышленные мощности на смену в... Так, в общем, я так понимаю, что они могут работать без остановки и относительно не увеличивая стоимость производства, потому что, почитал аналитику западную, у них стоимость одного снаряда чуть ли не в 5 раз взлетела, начиная с 22-го года. Почему так?
Ну, я думаю, что действительно, во-первых, они удивлены тем, что нам удалось, несмотря на жесточайший санкционный режим, нам удалось обеспечить работу военно-промышленного комплекса. Но здесь, смотрите, здесь есть тонкости же. Мы выпускаем сотнями в год, если не тысячами, высокотехнологичную военную продукцию, которая требует наличия электроники, каких-то самых современных компонентов, компьютерных элементов. А несмотря на жесточайший санкционный режим, мы это делаем, мы не останавливаем производство, а даже наращиваем его. Стоимость снарядов, ну, это да, это хрестоматийная, скажем так, штука. Ну, стоимость труда в Российской Федерации, конечно же, ниже, чем стоимость труда в Европе или, тем более, в Соединенных Штатах. Ну и плюс еще один момент. Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов с удовольствием принимал финансирование производства снарядов и чего угодно для Украины, ну, потому что это зарабатывание денег, собственно говоря. То есть зачем им снижать себестоимость и что-то еще делать? Ну, это как бы для военно-промышленного комплекса это ну, такого.
Дополнительные деньги.
Конечно, на этих боевых действиях западный ВПК очень сильно развился, продвинулся и просто зарабатывал. Тем более деньги не покидали территорию Соединенных Штатов. Не надо было их вытаскивать из Украины, из Киева. Они практически не покидали Вашингтон. Но наш ВПК смог обеспечить работу в 3 смены с нашими зарплатами. Да, эти зарплаты стали выше ВПК. ВПК стал стоить несколько дороже, чем в мирное время. Безусловно, он стал дороже, чем в мирное время. Но он самую главную задачу он решил. Снабжение вооруженных сил тем, что нужно.
Слушатель спрашивает, правда ли, что сейчас все-таки украинская армия действительно расходует выделенное оружие день в день, потому что мы утверждаем, что если европейцы прекратят поставлять оружие, и американцы тоже, максимум хватит на 2 недели, и значит, там их истощение уже наступило.
Ну, последние оценки, опять же, западные оценки, да. Украинские оценки, вот буквально последних нескольких дней говорят о том, что до 6 месяцев ВСУ может продержаться в случае прекращения поставок вооружения из Соединенных Штатов. На данный момент там есть запасы вооружений на примерно 6 месяцев. Какая ситуация со снарядами? Вопрос сложный. Mm-hmm. Дело в том, что снарядный голод ВСУ в основном, ну, скажем так, закрывается европейскими поставками. Ну, тот же Rheinmetall, заводов в Германии и не только, и в Восточной Европе обеспечивает ВСУ снарядами в большой доле. Дальше, ну, эмиссары ВСУ по всему миру скупали и скупают и снаряды, и различное другое вооружение. Ну, собственно, этот процесс не прекращается. Так что, если поставки прекратятся из США, ну, вот мы слышим оценки 6 месяцев, если они прекратятся вообще, ну, из Европы, откуда-то еще, тогда, может быть, ну, короткие сроки будут. Но я боюсь, что 2 недели – это очень оптимистичный прогноз. Очень. Я думаю, все-таки несколько месяцев ВСУ продержится даже на полном голосе.
Но, насколько я понимаю, здесь еще стоит просто отслеживать, что если в Жешуве самолеты продолжают садиться, а в румынские порты продолжают заходить корабли или там ГРУ, вот эти вот суда, которые перевозят оружие, значит, в общем, никакого голода они не испытывают, как бы это оптимистично не заявляли другие стороны. На фоне дронов что теперь думают эксперты о будущем авиации и артиллерии? Но мне кажется, артиллерия все равно царица боев, нет? Остается.
Я думаю, что традиционные виды военной техники никуда не денутся, потому что, ну, повторюсь, да, дроны могут уничтожать личный состав, технику, укрепления, дроны не могут захватывать, ну, скажем так, города. Артиллерия может уничтожать, ну, например, площадные цели с большей эффективностью, чем дроны. Ну, то есть, либо вам надо 15 дронов потратить, либо один снаряд с кассетной боеголовкой, ну, с кассетной боевой частью. А противотанковая артиллерия, ну, смотрите, да, есть, конечно, дроны, которые могут уничтожать танки, есть такие, да, но они дороже, их меньше. А пушка может работать по танкам более эффективно в некоторых случаях, и вполне, ну, она будет использоваться. Доли могут измениться, да, допустим, доли вес артиллерийских частей может уменьшиться. Ну и да, конечно, то есть части, вооруженные дронами, ну, там, конечно, более массовыми. Но танки хоронить рано, артиллерию хоронить рано. Я думаю, что другие традиционные виды военной техники также сохранятся, но доли их участия в боевых действиях действительно могут измениться.
Но про танки, когда, помните, иностранцы стали поставлять оружие, и мы с вами тоже говорили, что для многих использование танков в боевых действиях – это, знаете, отсылка к танковым боям в поле, периода Второй мировой войны, а сейчас это несколько иначе выглядит.
Безусловно, да. Танк – это дорого. И, соответственно, вот так вот бросать там танки в бой и получать красивую картинку, да, из фильмов, ну, нет, никто не готов к этому. Но танк в умелых руках превращается в смертельное оружие, которое, ну, один танк может уничтожить, не знаю, там, взвод, обороняющий небольшой какой-то населенный пункт, или там прорвать оборону и уничтожить, раздавить и уничтожить выстрелами из пушки. Ну, достаточно серьезное количество боевых объектов, различных опорных точек. При поддержке, конечно, в одиночку это бесполезно. Так что танки нельзя списывать.
Слушатель спрашивает, так много говорили про вероятность поставок F-16 на Украину, но тут Нидерланды сказали, что это все откладывается. Еще кто-то говорил, что откладывается. Политическое решение или чисто технически не смогли подготовиться?
Ну, должен огорчить, F-16 были поставлены, и они продолжают эти поставки идти. В прошлом году было поставлено осенью, ну, начиная с лета до конца года, 20 F-16 было получено из Дании, и были начаты поставки из Нидерландов. Они идут небольшими партиями, по 6 самолетов, две партии уже поставлены на данный момент, то есть последняя партия уже в этом году, в 25-м. К сожалению, F-16 будут, вероятно, поставлены все, которые запланировались. Возможно, это займет больше времени, чем ожидалось, то есть не только в 25-м году, но и в 26-м будут продолжены эти поставки. Наверное, основной минус этой ситуации даже не в том, что они появились, а в том, что целая страна полностью переходит на технику НАТО. Вот это искоренить потом будет очень сложно и тяжело. Ну, если кто-то озадачится такой задачей, это будет тяжелая задача. Потому что хотя бы в вооруженных силах, в военно-воздушных силах была старая советская, ну, по сути, близкая российской технике.
Понятная, да.
Техника использована. А теперь там, ну, исключительно в воздухе остается НАТО.
Но вы имеете в виду, что как бы Украина милитаризировалась техникой НАТО, и эту технику сложнее выбить или что?
Я имею в виду, что они начинают работать по стандартам НАТО, они внедряют стандарты НАТО. Грубо говоря, рано или поздно сложится такой неприятный очень момент, когда достаточно будет просто подписать бумажку, и все. То есть страна становится вооруженной силой Украины, становятся частью блока НАТО. Фактически они к этому сейчас готовятся. Они могут заявлять что угодно, что нет, мы не вступаем в НАТО. НАТО может заявлять, что нет, мы не берем Украину. Но фактически сейчас вооруженные силы Украины встраиваются в структуры альянс снабжения, ремонта, информационного, ну, западного альянса. Да, безусловно.
Ну и по сути получается, для самого НАТО такой формат даже более выгоден, потому что не вступление Украины в НАТО, а для них, с них снимает необходимость выполнять те гарантии, которые дает официальный статус в альянсе. А сейчас получается, что это живая рабсила, которая работает по стандартам НАТО, но за которую не надо, о которой не надо заботиться. Ну,
безусловно, безусловно, да, это так, и поэтому тоже тут говорят, что, ну и на самом деле Зеленский об этом заявляет, что мы самый мощный щит НАТО, который есть у НАТО на данный момент. И, ну, многим западным политикам, видимо, очень приятно такое слышать.
Много вопросов от наших слушателей сейчас. Давайте, Дмитрий, прервемся на новости. Через 4 минуты мы вам перезвоним. Может быть, даже как раз связь наладим. Дмитрий Корнев с нами, военный обозреватель, основатель сайта Military Russia. Сейчас будет информационный выпуск. Ваши вопросы по номеру +7 925 888 88 948. Телега для сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в YouTube-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Дмитрий Корнев с нами, военный обозреватель, основатель сайта militaryrussia.ru. Дмитрий, здесь вопросы были от наших слушателей. Сейчас найду. Так, американцы чуть ли теперь новые истребители якобы без пилота разрабатывают, и каковы перспективы внедрения такой техники? Но это что-то из будущего, сильно будущего, я думаю. Это не про Украину, конечно, да?
Нет, это не про Украину, но это шестое поколение. Работы над шестым поколением ведутся не только в Соединенных Штатах, но и у нас, и в Китае. Ну, собственно, вообще создание беспилотных истребителей, оно ведется много где сейчас, потому что эта тема такая, актуальная, нужная, но надо понимать, что это дорого. То есть это займет, возможно, даже не один десяток лет, появление таких самолетов, которые смогут составить конкуренцию пилотируемым истребителям, потому что, понятно, что не нужны беспилотные истребители, которые любой обычный пилотируемый истребитель может сбить легко и непринужденно. То есть эти самолеты должны превосходить современные истребители пилотируемые по своим возможностям. Но они будут созданы, они никуда, прогресс тут невозможно остановить. Шестое поколение придет на смену пятому.
Дмитрий, что это за история с намерениями британцев мониторить небо над Украиной? Это про что? Это какая-то попытка все-таки закрепиться на этой территории после достижения соглашения или что это?
Действительно, британское министерство обороны заявило, что оно готово рассмотреть вариант и готово, в общем-то, подготовить программу патрулирования воздушного пространства Украины вдоль территории, вдоль границы с Российской Федерацией своими военно-воздушными силами. Тут надо понимать, что если такое случится, теоретически, допустим, это десятки самолетов, потому что около 1000 километров меньше, но все равно большое расстояние. Одним, двумя, тремя, пятью самолетами это расстояние не покрыть, как это происходит в Прибалтике, например. Там тоже есть патрулирование с силами НАТО. Страны дежурят по месяцу, по два, прилетают, подежурили, улетели. Здесь придется размещать десятки самолетов, соответственно, инфраструктуру, которая обслуживает эти самолеты, обеспечивает их применение, обеспечивает получение информации, контроль воздушной обстановки. По сути, придется разворачивать силы НАТО, наземные в том числе, и вспомогательные, для обеспечения вот этого воздушного патрулирования. Очень рядом здесь же находится размещение воинских частей НАТО, миротворческих, в кавычках, без кавычек, как угодно, вдоль линии соприкосновения. Понятно, что они говорят, что это в том числе для того, чтобы ВСУ не соприкасалась с вооруженными силами Российской Федерации. Но есть один очень простой момент. Наш министр иностранных дел, заявил ясно, четко и понятно, что Российская Федерация категорически против появления на территории Украины любых сил НАТО в любом виде, в любой роли.
Трамп настаивает, говорит, что миротворцы были бы хороши, но при достижении консенсуса. То есть это какой-то западный формат закрепления на территории, то есть для нас-то миротворцы в нашем формате, те, кто действительно соблюдает за режим прекращения огня. Но Украина или формат украинского конфликта не подразумевает, по нашей логике, присутствие миротворцев. Демилитаризация, разоружение, внеблоковость, этого уже достаточно. Компромиссная фигура в Киеве, этого уже достаточно, чтобы Украина уже представляла из себя какую-то безопасную территорию для нас. А Запад видит совсем иначе.
Запад, да, безусловно. То есть Запад видит, опять же, вспомним первую половину нашего разговора, Запад видит все это через призму русской военной угрозы. И для того, чтобы оградить от русской военной угрозы бедную несчастную Украину, Запад рассматривает варианты размещения. Трамп сейчас, скорее всего, будет это немножечко поворачивать, я надеюсь, в более конструктивное русло. И вполне может быть, что миротворческие силы, если и будут, они могут быть не из стран НАТО. Это могут быть, Индия или Китай. Что-то, против чего у нас не будет такого явного противодействия и изжоги. Так что, вполне надеюсь, что этот вопрос таки решат. И, если от этого зависит наступление мира, то, наверное, договорятся.
Видела тезисы некоторых ваших коллег-аналитиков, что реальными шагами, по которым можно судить о миролюбивости Соединенных Штатов Америки сейчас и желании договориться с Россией по поводу Украины, это принудительное отключение Украины от Старлинка. А это вообще связано как-то или нет?
Ну, вопрос на самом деле очень непростой. Ну, начнем с того, что действительно звучали такие заявления, что можно отключить Украину, там, если они не пойдут на переговоры и так далее. Илон Маск, конечно, сразу же заявил, что нет, таких планов нету, и никто не будет так выкручивать руки ВСУ. Но надо понимать, что технически такое возможно. То есть отключить Starlink ВСУ в Украине можно. Технически это реализуемо. Что в результате может произойти? Ну, в результате это будет катастрофично для ВСУ, потому что они очень плотно подсели на вот эту информационную иглу Starlink. Все коммуникации завязаны на Starlink ВСУ, и вертикальные, и горизонтальные, и все на свете. И если вдруг неожиданно в один прекрасный день Starlink перестанет работать на территории Украины, это будет катастрофа для ВСУ, информационно-коммуникационная. То есть они не смогут передавать приказы, они не смогут управлять подразделениями. То есть, ну, будет хаос и неразбериха. Ну, поэтому они, конечно, сейчас, скорее всего, прорабатывают какие-то запасные варианты. Ну, наверное, самый железобетонный запасной вариант – это телефоны полевой связи, но все-таки, скорее всего, они будут искать что-то более технологичное. И Европа здесь тоже сейчас сполошилась для того, чтобы помочь Украине. Ну, посмотрим, чем это кончится. Но я думаю, что в Вашингтоне это тоже понимают. Тут вопрос того, готовы они на столь серьезные шаги или нет в реальности.
А Starlink для них это действительно панацея? То есть, получается, текущий, вот опять про формат конфликта, да? Раньше дроны говорили, что это полная революция, хотя и разработки до этого шли. Теперь Starlink, то есть связь, космическая связь. И это едва ли не фундамент для там, эффективного ведения боевых действий. По-моему, с нашей стороны тоже были попытки, даже успешные попытки подключаться вот на поле боя как раз к этой системе.
Подключаться можно, ну, то есть она, скажем так, взламываема, и можно покупать там, ну, то есть неофициальными различными способами действовать. Ну, понимаете, вот вы находитесь в поле, у вас никакой связи нет, и тут у вас появляется полноценный широкополосный интернет.
Да.
Вы можете картинку передавать из окопа в штаб в реальном масштабе времени в HD-формате практически, то есть, ну, то есть в великолепном качестве. Если мы посмотрим, как работают сейчас штабисты, ну, это иногда видно в ВСУ, имеется в виду. Стена из мониторов, человек сидит, микрофон отдает команды, и это все доходит до передовых частей в реальном времени, и он видит все это в реальном времени. Starlink обеспечивает это, в том числе Starlink. А понятно, что если сейчас этот вот проводочек перерезать, то эта связь исчезнет, и ВСУ не сможет работать.
Помните тоже, опять же, когда внедрялся Starlink, с нашей стороны были такие спекуляции, что а как можно, если эффективность боевых действий обеспечивается за счет в том числе и связи, но война в космосе у нас невозможна, хотя это потенциальное пространство для конфликта. Были даже идеи, если что, запустить ведро с гвоздями, да, подшибает еще и свое, но зато у ВСУ не будет. Вот такая перспектива, с вашей точки зрения, насколько она реальна?
Ну, здесь, опять же, смотрите, к сожалению, технически это возможно, да. То есть, ну, есть более простые способы, чем ведро с гвоздями, потому что ведер придется несколько миллионов запускать. У нас просто, вспомним, к сожалению, мы переместились с первого места по количеству тоннажа, выводимого на орбиту. Ну, не на первое, скажем так. И тенденции здесь пока не очень хорошие. Но есть, как говорится, лом, против которого нету никаких противодействий. Это взрыв небольшого ядерного заряда на орбите с электромагнитным, соответственно, излучением. Ну, выжгет спутники, которые там находятся. Ну, к сожалению, и свои, и чужие. Но, да, такой способ решения вопроса есть, в принципе. Да, он как бы плохой. Ну, в том смысле, что ну, мы окажемся также без спутниковой связи. Но в некоторых ситуациях, да, технически такое возможно. На политический крайне сложный вопрос. Наверное, все-таки лучше продолжать жить без скатывания в каменный век.
Слушатели говорит, тоже вот подтверждает, говорит, спутники выводятся из строя, и связи тогда не будет, говорит Александр. Так, а 24-й спрашивает, можно ли доверять официальным данным о численности в вооружениях войск НАТО в Европе? Уж очень бравурные заявления делают некоторые европейцы, хотя чем меньше страна, тем бравурнее заявление.
Ну, здесь к любым заявлениям политиков надо относиться очень, ну, скажем так, придирчиво, потому что, ну, многие заявления надо проверять. Но по вооруженным силам есть справочная литература, открытая, доступная, она близка к реальности. И там все не так, к счастью, не так все бравурно, как заявляют политики. Но вооруженные силы Европы, они, им очень нравилось сокращаться, и они сокращались с удовольствием. В 90-е, в 2000-е годы, а сейчас у них обратный процесс, они пытаются запустить. Но, понимаете, если вы привыкли сидеть и пить пиво и есть сардельки, прекратить пить пиво и есть сардельки очень тяжело.
А, то есть вы считаете, что вот как раз моральный дух здесь серьезный аспект, да?
Конечно. То есть в Европе пробовали говорить о том, чтобы вернуться от наемной армии, перейти к...
срочной.
Да, к призыву. Ну, пардон, добровольцев нет, желающих нету, в общем-то, пойти там, опять же, ради чего. Так что в Европе сейчас, видимо, ждут такие времена, когда они будут накачивать население, ну, то есть какими-то милитаристскими лозунгами. И тут, конечно, да, вот эта русская угроза, там, вот этот медведь в ушанке.
А это до сих пор продается? Ну, вот правда.
А какие у них варианты? Ну, так вот.
Не вестись на эту провокацию, ну, потому что европейцы сами себе придумали тему с тем, что Россия ведет захватническую войну, и после Украины там продолжит, значит, Польша, Прибалтика и далее по карте смотрим. Но даже Дональд Трамп, сам вот придя к власти, как раз, насколько я понимаю, своими действиями демонстрирует, что, в общем, это совсем не так.
Безусловно, но и нам придется тоже этим заниматься, и нашим дипломатам, и нашим средствам массовой информации. Ну, пусть через те каналы, которые сейчас уже подсократились, но придется эти каналы расширять и работать, в том числе над европейским, над имиджем в Европе и Российской Федерации, и над тем, чтобы развенчать вот этот, ну, миф о русской военной угрозе.
Слушайте, очень много, Дмитрий, явно мы с вами давно не общались в эфире, вопросов от наших слушателей по всему спектру. Стало ли для европейцев, 226-й спрашивает, неожиданностью какой-то именно выбор тактики ведения специальной военной операции? Мы не устраиваем ковровые бомбардировки, да, города стираются, но в ходе затяжных боев, которые длятся по несколько месяцев, а то и больше года и больше двух, потому что сами они привыкли сначала все стереть в пыль, а потом, соответственно, уже со стрелковым оружием идти и добивать тех, кто остался.
Ну, к сожалению, я думаю, что европейцы не особо вникают в то, как проходят боевые действия на территории Украины. Ну, это не касается, видимо, специалистов.
Я как раз про специалистов. Нет, здесь про специалистов, не про рядовых.
Я понял. Ну, здесь, я думаю, что смотрят пристально, находят изъяны, ну, безусловно, все специалисты ищут изъяны. Ну, повторюсь, что вооруженные силы Российской Федерации сейчас являются по тактике боевых действий, ну, наверное, одной из лучших армий мира. Я боюсь говорить лучшей, безапелляционно. И на Западе пристально смотрят, разбирают каждую операцию вооруженных сил Российской Федерации. И да, действительно, я думаю, что многие операции будут изучаться еще долгие годы, и, ну, возможно, войдут в анналы и в учебники. А разбирать там многие вещи пока, может быть, закрыты либо недоступны, но я думаю, уже через пару лет после завершения специальной военной операции мы будем видеть, как Запад оценивает эти действия, ну, просто без апелляционности, ну, глядя со стороны, то есть без каких-то оценок моральных или каких-то еще. Там прагматичные люди, они будут прагматично это все изучать и будут удивляться и использовать.
Насколько я понимаю, еще сейчас один из аспектов, сейчас я про это вспомнила, это риски ведения так называемой, ну, как это, кабельной подводной войны. Помните, сколько европейцы делали заявлений по поводу того, что они будут там останавливать суда, если заподозрить, что суда решили там... Звук у вас пропал, да? Попробуем сейчас перезвонить Дмитрию. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Сейчас попробуем еще раз Дмитрию набрать, потому что Дмитрий находится в другом городе, поэтому связь у нас по интернету. Русский инженер говорит, подготовить к запуску спутники, сжечь все, что уже запущено, сразу запустить свои, вуаля, у нас носителей не хватит, русский инженер, чтобы провернуть такую мощную операцию. Если чисто технически смотреть. Есть звук? Дмитрий?
Да,
вот, отлично. Перспективы кабельных, так называемых кабельной войны подводной, помните, европейцы говорили, будут суда останавливать, если заподозрить, что эти суда решат перебить подводные коммуникации, но кажется, что европейцы пытаются зайти на новую для всех вообще почву, это блокировка судоходства, вот в чем дело. Требуется ли здесь проработать меры защиты какие-то?
Ну, я думаю, что здесь нам необходимо, во-первых, внимательно изучать каждую такую ситуацию, потому что тут, ну, возможны провокации. Провокации тут возможны, ну, к сожалению, как с той, так и с другой, так и с третьей стороны. То есть могут быть еще и третьи стороны в этом замешаны. Разбор каждой такой ситуации, а дальше, ну, на самом деле, при желании мы можем контролировать любые подводные магистрали. Ну, да, mm-hmm. на это придется потратить ресурсы какие-то, разместить, ну, не знаю, датчики, камеры, эхолоты специальные. Военные знают, как это делать. Вопрос в том, что никто не готовился к таким тратам, но их придется понести. То есть есть защищенные системы контроля подводной обстановки, угу. которые используются военными в определенных районах. Да, их можно использовать в том числе для контроля за подводными трассами. Но это не дешево, но это возможно.
Но кажется, что море и космос – это как раз пространство, которое отвечает вот этой терминологии еще, мне кажется, гибридных войн, когда нет открытого какого-то конфликта. Но вот есть возможность влиять, наверное, на противника таким образом.
Ну, безусловно, это так, потому что, ну, здесь, наверное, ни одна из сторон, угу. ну, не признается, если ее не поймают за руку. Но поймать за руку можно, если постараться, если приложить к этому усилия.
Много вопросов от наших слушателей по поводу дронов. Новости о перехвате беспилотников становятся рутиной, но появился термин, что в результате падения обломков что-то повреждено. Вопрос, конечно, что это за обломки, которые так повреждают. Ну ладно, если не про Эзопов язык, а про проблему защиты, наверное, стратегических объектов от беспилотников. Как вы оцениваете ее?
Ну, здесь, смотрите, как и любая вот такая задача, она должна решаться комплексно. Угу. То есть, мало дать приказ по «Газпрому» защитить все объекты, там, увеличить количество патрулей, это не решит проблемы. То есть, нужно выстраивать вдоль зоны специальной военной операции системы ПВО, системы контроля пролета, системы контроля воздушного пространства, заградительные рубежи на возможных, теоретически возможных, ну, скажем так, маршрутах проходов дронов. Mm-hmm. Этим должно заниматься Министерство обороны, конечно же. Дальше. Мобильные группы, которые могут перебрасываться там, где дроны проникают. Соответственно, расположение этих групп на территории Российской Федерации. И на финале охрана и оборона объектов, которые могут стать целями. Она должна, конечно же, выполняться не вохром «Газпрома» или там еще кого-то, а опять же с привлечением специалистов и специальной техники Министерства обороны. Ну, на мой взгляд. А «Газпром» и, ну, в кавычках «Газпром».
Да, условно, пускай условно, помогают, условно.
Угу. Да, пускай выделяют ресурсы, пускай как-то перестраивают, возможно, дают системы наблюдения, там, видеонаблюдения, инфракрасного наблюдения. Да, конечно. Но ударные средства должны быть, конечно, подвластны только Министерству обороны.
Дроны, насколько я понимаю, здесь есть проблема. Одно дело, когда дрон какого-то самолетного типа, крупный, и он уничтожается там при помощи системы ПВО, и то некоторые говорят, что это как из пушки по воробьям. А что касается более мелких, но не менее опасных приборов, которые могут нести, например, какие-то там, я не знаю, взрывчатые вот эти вот там взрывные устройства. Здесь какие методы отслеживания и ликвидации выработаны наиболее эффективно, как вы думаете?
Ну, во-первых, это система радиотехнической борьбы, ну, то есть это в кавычках глушилки, ну, то есть которые глушат определенные диапазоны, в которых работают, ну, системы управления этими дронами. Есть самые разные сейчас исследования и проработки, в том числе, ну, допустим, нарушение систем работы спутниковой навигации систем, да, то есть которые ограничивают, ну, меняют работу системы навигации дронов. Электронные ружья, но они работают как раз именно против маленьких дронов, квадрокоптеров и так далее. Против большого беспилотника оно не сработает никак. То есть, опять же, комплексный подход, комплексные меры. Возможно, здесь можно поработать и нашим системам, которые спутниковой навигацией занимаются, и другими различными направлениями. То есть тут, ну, работы много.
Просто здесь вопрос какой, помните, сколько говорили? В итоге придем к тому, что все будет обнесено сетками, какие-нибудь стратегические объекты, типа хранилищ, нефтезаводов. Но что это за сетки, которые предстоит построить?
Ну, теоретически, да, это тоже может быть, но надо понимать, что такие сетки защитят именно вот как раз только от простых маленьких дронов, ну, либо от, скажем так, медленно летящих дронов самолетного типа. Угу. Да, они защитят, они несколько уменьшат силу удара, отнесут от баков, допустим, резервуаров с топливом чуть дальше точку взрыва, но, в принципе, это тоже вариант действий. Но, опять же, повторюсь, без комплексного решения защиты территории и объектов на территории, ну, боюсь, что это все-таки не так эффективно.
Правильно я понимаю, что все-таки слепые места остаются? Это же извечная дискуссия, когда такое количество дронов сбивается. Одно дело, когда речь идет о прифронтовой зоне, там чисто расстояние небольшое. Когда речь идет, например, о Подмосковье или каких-то еще областях, здесь возникает вопрос, их запускают из ближайшего леса какие-то диверсанты? Или действительно столько у нас слепых мест все равно сохраняется, что дрон умудряется пролететь с территории Украины и подконтрольной ВСУ, и, соответственно, там вплоть до каких-то дальних уже за московских регионов?
У нас самая большая страна в мире и огромные территории. К сожалению, у нас нет сплошного радиолокационного поля. Даже если бы это летели не дроны, а крылатые ракеты, которые, ну, более массивные, так скажем, во многих местах мы бы тоже не смогли их вот так вот обнаружить, если бы не готовились и не размещали там заранее системы перехвата, системы ПВО. Но сейчас, вероятно, ведется работа по тому, чтобы усилить плотность средств обнаружения, но мы видим, что меньше стало атак, которые достигают своего результата. Я думаю, что количество запусков дронов не уменьшилось при этом. Угу. Ну, просто никто серьезно, так скажем, не дает такую аналитику, она, ну, неприятна, вероятно. Но ПВО работает, и работают в том числе над поиском вот этих малогабаритных дронов, которые очень сложно обнаруживаются радарами.
Слушатель спрашивает напоследок, что за дрон Баба-Яга, почему она так популярна?
Он популярен, потому что он недорогой, это сельскохозяйственный дрон. Ну, не квадрокоптер, но с 8 винтами. Тяжелый квадрокоптер, скажем так, сельскохозяйственный. Угу. Для распыления, ну, химикатов каких-то,
над полем,
пестицидов и так далее. Грузоподъемность хорошая у него, к сожалению, из-за того, что вот он такой. И их можно делать в условиях ВСУ, в условиях Украины, их можно делать, собирать в гаражах.
Поэтому они этим и занимаются, по сути.
Да, и он может нести там 6 или 8 боезарядов небольших и сбрасывать их как бомбардировщик.
Дмитрий Корнев был с нами, военный обозреватель, основатель сайта Military Russia. Дмитрий, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее информационный выпуск. До завтра. С вами прощаюсь. В «Револьвере» встретимся. Всем хорошего вечера.